Позорович.
Уважаемый Петр Александрович, значит, ставил позицию официально, и следующая позиция научная, Геннадий Александрович Игнатьевна. Геннадий Владимирович, что-то я
вам. Ну, я привинился. Обещаю завтра.
Доктор юридических наук, главный редактор российского юридического журнала. Ну и я думаю, просто человек, которого многие здесь сидящие учились или учатся.
Директор Совета Европы, судья Ахок.
На все свое начало.
Да, но тем не менее, человек, когда представляешь Саратовскую область, международных экспертов, экспертов международного права, спрашивают, а вы и хотел бы, знаете, поэтому я не хотел бы, чтобы господа хотели бы, знаете,
я как раз менее всего хочу сегодня говорить о научных аспектах этой проблемы. А я бы скорее акцентировал ваше внимание на юридико-психологических проектах. Мне кажется, что мы до сих пор не сломали многими годами складывавшуюся тенденцию по отношению к международному праву и международным механизмам. Я имею в виду, в частности, то обстоятельство, что вот Лидия Петровна Трещук, которая здесь присутствует, которую я хорошо знаю, и Демьян Николаевич Бахрак, и, наверное, и другие, включая меня самого, когда получали юридическое образование, они смотрели на международное право как на такую путающуюся в ногах дисциплину, экзамен сдавать надо, конечно. Но кому она нужна, никто не знал, никто не понимал. Более того, до сих пор, вот мне недавно прислали учебник Института международных отношений, очень солидный автор. Сотрудники Министерства иностранных дел, профессора этого института. Международное право нужно только для внешних сношений. Только для будущих дипломатов. И вот эту тенденцию, я прошу не воспринимать меня как... но я должен сказать, что все-таки наша Академия внесла какой-то определенный вклад в то, чтобы сломать эту тенденцию, чтобы обосновать концепцию нужности международного права для нашей внутренней жизни. Я не буду об этом много говорить, но прежнее представление о международных нормах, о международных механизмах, как таких категориях, которые нашему юристу нужны, сказать, для общего развития, чтобы, читая газету, сидя у телевизора, так немножко разбираться в этих вопросах. И никогда нас не воспитывали в том ключе, что это неотъемлемый компонент нашего юридического образования, неотъемлемый компонент нашей деятельности. Скептиков такого рода сегодня у нас еще очень-очень много. Я хочу сказать вот еще. Мне представляется, что два аспекта, прежде всего, должны нас заинтересовать. Первое. Как действуют нормы международных договоров, нормы международного права? До сих пор. Бытует, и даже кто-то недавно написал, господствует мнение, согласно которому любая международная норма, прежде чем пойти в стадию реализации в нашей стране, должна непременно быть включена в нормы нашего законодательства. Пока эта норма не включена в наше законодательство, эта норма действовать у нас не может.
Я повторю, что это, к сожалению, очень распространенное мнение. Поэтому то и дело приходится встречать в газетах суждение о том, что надо в случае необходимости менять наше законодательство. Но наш законодатель, я имею в виду весь комплекс, и даже включая президента, который завершает процедуру законодательства, к сожалению, еще очень пассивного. Я вам приведу один пример, который сегодня является, пожалуй, наиболее зловещим. Это отмена конфискации. Многие присутствующие здесь юристы знают, что 8 декабря 2003 года президентом, и президент здесь не может уходить от ответственности, был подписан федеральный закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. И была отменена 52-я статья, которая устанавливала такой вид наказания, как конфискация имущества за совершение корыстных преступлений. На днях мне довелось познакомиться с мнением председателя Конституционного суда Российской Федерации Валерия Дмитриевича Зорькина. Вы понимаете, конечно, Конституционный суд – это высокая инстанция. Это такой древнегреческий ариерпак, который не ошибается. Но посмотрите, что он говорит. Я зачитаю по шпаргалке, чтобы меня не обвинили в искажении мысли такого высокого деятеля. Мы намекнули законодателю, что в свете международно-правовых обязательств Россия должна обеспечить реализацию материального права на конфискацию имущества. Я внимательно посмотрел федеральный конституционный закон о конституционном суде. Там перечня полномочий нет. Такого полномочия намекать законодателю. У него совсем другая власть судебная. Совсем другая. И что интересно, что они укрываются за формулировкой Конституции и Федерального конституционного закона о конституционном суде за фразу о том, что толкование Конституции осуществляется судом по запросам президента, Госдумы, Совета Федерации, правительства и законодательных органов субъектов Российской Федерации. И отсюда делают вывод, что, следовательно, по собственной инициативе они толковать Конституции не могут. Я расцениваю это как просто откровенный уход от решения очень сложных вопросов. И вот я возвращаюсь к этой самой конфискации. Дело в том, что уже почти 3 года идет и в рамках Государственной Думы, и вне этих рамок оживленная дискуссия, восстанавливать конфискацию или не восстанавливать. Сами понимаете, кто против. И эти недруги конфискации, они, я убежден, в обозримом будущем не позволят ее восстановить. Не случайно совершен такой обходной маневр. Уже внесен законопроект о том, чтобы восстановить конфискацию за террористические преступления. Я понимаю, что терроризму надо бороться. Мы даже уже в законе о противодействии терроризму договорились, что мы сможем посылать свои вооруженные силы за пределы Российской Федерации. Но это особый вопрос. Надо бороться. Но интересно, что ни одна международная конвенция не предусматривает конфискации за террористические преступления, если это не связано с финансированием терроризма. Я ни в коей мере прошу не рассматривать мои слова как какую-то попытку защитить террористов от конфискации, но этот обходной маневр явно влечет вот этих законодателей к тому, чтобы отказаться в обозримом будущем от конфискации имущества по таким преступлениям, как отмывание или легализация незаконно добытых средств и имущества, как наркотические преступления как финансирование терроризма.
Ну, может быть, здесь как раз есть какие-то сподвиги.
Наконец, как борьба с коррупцией. В чем дело? Я хочу именно на этом акцентировать ваше внимание, поскольку это очень важные показатели наших реальных и возможностей, и наших реальных пропастей. Дело в том, что согласно существующим международным конвенциям, я их не знал, еще есть конвенция против транснациональной организованной преступности, государства-участники этих конвенций обязаны предусмотреть в своем законодательстве конфискацию конкретных наказаний за эти виды преступлений. Мы во всех этих конвенциях участвуем. И интересно, что произошел какой-то параллельный процесс отмены конфискации в нашем законодательстве и нашего участия в этих конвенциях. То есть мы сами себе противоречим. Одной рукой подписывая или ратифицируя конвенцию, которая предусматривает конфискацию за тяжкие преступления, мы другой рукой подписываем федеральный закон об отмене конфискации. Таким образом, мы сознательно нарушаем принятое нами международное обязательство. Но дело еще не в этом. Дело еще в том, что мы уходим от четкого ответа на вопрос о том, а как быть? Хорошо или плохо, что в нашем законодательстве сегодня нет конфискации как материальной нормы по уголовному кодексу. Есть только в УПК по поводу конфискации средств преступления, предметов, вещественных. Это уже другой вопрос. А как быть, если международная конвенция предусматривает такую конфискацию? То есть обязаны ли мы в случае необходимости осуществить конфискацию имущества, не минуя наше законодательство. И вот здесь стеной стали очень многие крупные деятели, крупные ученые против такой возможности. Утверждают, что минуя законодательство, никакие меры уголовно-правового характера не могут быть осуществлены. И тогда мы оказываемся в положении откровенного нарушителя своих международных обязательств. Мы обязаны предусматривать и осуществлять конфискацию, а с другой стороны, мы не имеем на это собственных законодательных возможностей. И второй вопрос. По этим конвенциям государства обязали сотрудничать в реализации конфискации. Таким образом, представим себе, что во Франции в ходе судебного процесса какой-либо либо французский гражданин, либо российский гражданин осужден к определенному сроку лишения свободы или другой мере наказания с конфискацией имущества. Но его имущество находится на территории Российской Федерации. Это могут быть вклады в банках, это могут быть и материальные средства, и предметы. И если из Франции поступит к нам такой запрос по проведению такой конфискации, как мы будем на это реагировать? Мы скажем, нет, у нас в уголовном кодексе такая конфискация не предусмотрена. Я об этом говорю с достаточно долей, так сказать, боли, потому что, к сожалению, я недавно узнал, что один из моих учеников, мой бывший студент, который сейчас занимает высокий пост председателя комитета по законодательству Государственной Думы, Павел Крашенинников, выступил категорически против постановления конфискации. Но если такой человек так хорошо обеспечивает неприкосновенность олигархов, ну тогда о чем речь? Чего можно ожидать? И второй вопрос заключается не только в том, что мы должны, мы обязаны в случае несоответствия, несогласованности нашего законодательства с международными договорами исполнять международные договоры. Вопреки нашему законодательству это прямо предусмотрено в части 4 статьи 15 Конституции. которая говорит, что если международным договором предусмотрены иные правила 17 законов, то должны применяться нормы международного договора. Красиво сказано. Но спросите сегодня очень многих специалистов, как они это воспринимают. Они это воспринимают как просто пенсионную формулировку, которая не имеет или не должна иметь реального жизненности. И второй вопрос – это вопрос правосудия, о котором мы сегодня хотим поговорить. Мы ведь очень хорошо привыкли к тому, что у нас есть система национальных судов. Все это зафиксировано в Конституции, суды в общей юрисдикции, арбитражные суды, конституционное правосудие, ну, предполагается введение арбитражных судов, судов для несовершеннолетних, но это уже перспектива. Конституция не упоминает о международном правосудии. Она в статье 46 предоставляет человеку право обращаться в межгосударственные органы по защите прав человека, не определяя характер этих международных органов. И когда мы говорим о Европейском суде по правам человека, и не только о нем, понятно, почему мы концентрируем свое внимание на этом суде. Потому что он наиболее популярен, а существуют многие другие, и потому что он наиболее эффективен. И вот только он имеет право принимать решения, имеющие принудительный характер. Но ведь что получается? Получается явная несогласованность между теми положениями, которые определяют наше участие в Европейском суде по правам человека, право гражданина, и не только гражданина, потому что может обращаться любой человек, находящийся под юрисдикцией Российской Федерации. И мне пришлось встречаться с мнением, когда возник вопрос об обращении китайского гражданина в Европейский суд. Это вызвало бурю негодования, как это так? С какой стати вдруг китайский гражданин? Все правильно, потому что он в данный момент находится при юрисдикции Российской Федерации. И его интересы нарушены российским законодательством и российскими органами. Так вот, когда эти вопросы все решаются, мы менее всего, к сожалению, менее всего думаем о национальном правосудии. Вот опять-таки недавний пример. Где-то дня 2-3 тому назад, а может быть даже вчера, я тут забыл, в российской газете был опубликован материал, по-моему, даже вчера, об одной женщине, по-моему, из Новосибирска, которая выиграла процесс в Европейском суде по поводу в связи с тем, что ее лишили права на жилище.
Прокопович,
да. По-моему, Новосибирск. Да. Лишили права на жилище. Поскольку, ну я подробнее буду рассказывать, почитайте, пожалуйста, в газете, да? Поскольку ее муж, с которым она остается в гражданском браке, умер, и ее квартиру передали другому человеку, поскольку она, по нашим, так сказать, понятиям, не имеет права на это жилище. Европейский суд восстановил ее право, но в каком смысле? Он обосновал свое решение тем, что лишить человека права на жилище может только суд. А это мы сделали, минуя судебные инстанции. Следовательно, Европейский суд не восстановил ее право на жилище, строго говоря. Он лишь обеспечил ей соответствующую компенсацию, более или менее приличную. Но следующая инстанция, это опять-таки наш суд. То есть там сообщается о том, что она уже подала иск в Верховный суд Российской Федерации. И здесь возникает вот такой вопрос. Очень-очень-очень юридический. Дело в том, и вот представители арбитражного суда это знают, в арбитражном процессуальном кодексе есть статья 311, которая предусматривает возможность пересмотра дело по многоотрывчивым обстоятельствам на основе решения Европейского суда по правам человека. То есть решение Европейского суда по правам человека может быть юридическим основанием для пересмотра дела в нашем арбитражном суде. Но она, естественно, эту проблему должна решать в суде общей юрисдикции. А когда ГПК, наш гражданский специальный кодекс, такой нормы не содержит. Это явный недосмотр. явное упущение нашего законодательства. Почему? В УПК и в Уголовном процессуальном кодексе и в УПК есть такая норма, а в УПК ее нет. И вот теперь возникает вопрос, хорошо, как эта норма, как это подъезд должен решать Верховный суд Российской Федерации, если в ДПК не предусмотрен пересмотр дел по вновь открытым законодательством на основе решений Европейского Верховного суда. Есть мнение на уровне заместителя председателя Верховного суда по аналогии решать эти вопросы. Но здесь возникает вопрос, почему бы вообще не привести в точное соответствие наши нормы существующими международными правилами, в том числе правилами судебной процедуры. Я затронул некоторые вопросы, повторяю, никакой имею, не стремясь здесь какую-то научную концепцию изобразить, это очень сложно и требует очень долгого времени. Мне лишь хотелось показать на некоторые факты, насколько эта проблема сложна. И ее сложность объясняется в значительной мере плохой информированностью наших людей, естественно. Чем иначе объяснить? Плохой работой наших юристов. Чем иначе объяснить, что большинство жалоб в Европейский суд, о чем уже говорил Лев Александрович, отвергаются на начальной стадии, потому что они либо неграмотно составлены, либо не согласуются с положениями самой Европейской конвенции. Следовательно, на том уровне, с которым встречается наш гражданин, и эти вопросы не получают должного объяснения, толкования. И в значительной мере, мне кажется, здесь сказывается и хорошая привычка, хорошая, удобная привычка нашего законодателя, наших исполнительных, в том числе и судебных органов, основывать свою деятельность только на наших правилах. Когда-то мне довелось читать лекцию в Иркутске, ну просто беседовать в Иркутске, там читал лекцию в университете, с группой прокурорских работников по этому поводу. А тогда уже все эти положения входили, так сказать, в силу. И когда меня спросили, вот как быть, я говорю, а вот вы сами как думаете, если возникает противоречие, чем должен руководствоваться сотрудник прокуратуры? Они мне в один голос ответили, конечно, нашим законодательством. Потому что, во-первых, международные договоры никто из нас не знает. А во-вторых, мне это особенно понравилось. Наши начальники, тем более, ничего этого не знают. И если мы решим этот вопрос на основе договора, это может иметь для нас очень печальные последствия. Так вот, здесь вот этот юридико-психологический аспект, мне кажется, сегодня занимает очень существенное место в нашей деятельности. И я по этой самокритике скажу, что и мы, к сожалению, еще в нашей академии стараемся студентов воспитывать. Но, видимо, все это воспитание, я служу по госэкзамену, который у нас проходит, видимо, проходит мимо. Им привычнее другая традиция. Спасибо за внимание.